День четвертый августа по новому 17-й. Память святых семи отроков Ефесских. В дни нечестивого римского царя Декия церковь Христова была гонима, и много рабов Христовых, священнослужителей, церковнослужителей и других верных, боясь безжалостного мучителя, принуждено было скрываться где кто мог, когда, пылая ненавистью ко христианам, Декий пришел из Карфагена в Ефес, то прежде всего приказал собраться жителям окрестностей для принесения жертв идолам. Ослепленный своей гордостью, царь поставил среди города идолов, устроив перед ними жертвенники. Вместе с царем, по его повелению, на них должны были принести жертвы сначала городские власти. При этом всенародном праздничном жертвоприношении земля напоилась кровью, и воздух наполнился смрадом и дыма. Так много заковалось и сжигало животных. Спустя два дня от царя вышло повеление собрать всех христиан и заставить принести жертву идолам. Христиан начали искать повсюду, их вытаскивали из домов и пещер, соединяли в одну толпу и с бесчестием приводили на площадь, где собирался народ, приносивший жертвы. Некоторые из последователей Христовых, не обладавшие крепостью душевную, боясь предстоящих мук, отпадали от веры и на глазах у всех поклонялись идолам. Другие христиане, бывшие или очевидцами, или слышавшие о таких поступках со стороны своих собратьев по вере, скорбели душою своею, оплакивая их отпадение от Христа и ниспадение к идолопоклонничеству. Твердые же в вере и крепкие духом безбоязненно шли на муки и, умирая от разнообразных истязаний, мужественно полагали душу свою за Господа своего. Учим их было такое великое множество, что кровь, истекавшая при нанесении ран и раздроблении костей, лилась на землю, как вода. Тела мучеников или бросались, как сор при дороге, или вещались кругом на городских, вешались кругом на городских стенах, а головы на особых ковах ставились пред городскими воротами. Вороны, ястребы и другие плотоядные птицы слетались к стенам и пожирали тела умерших за веру. Для потаенных и скрывающихся христиан доставляло великую печаль невозможность взять и погребсти тела братьев, поедаемые птицами. Воздевая руки к небу, они с рыданиями молились Господу, чтобы Он избавил церковь свою от такого мучительства. В это время в Ефесе находилось семь отроков, они были сыновьями уважаемых городских начальников и служили в войске, имена их следующие: Максимилиан и Амфлих, Мартиниан, Иоанн, Дионисий, Эскакустодиан и Антонин, не будучи связаны узами телесного родства, они были связаны узами родства духовного, верою, любовью Христовою. Они вместе молились и постились, распинаясь Христу умерщвлением плоти и строгим соблюдением целомудрия. Видя постоянное притеснение, жестокие казни христиан, они сокрушались душе своей и не могли удержаться от слез и воздыхания. Когда язычники вместе с царем отправились и приносить жертвы, святые отроки уклонились от них. Придя в церковь христианскую, они подверглись на землю перед Господом и, посыпав прахом свои головы, посылали к Нему слезные молитвы. Подобные поступки с их стороны не укрылись от взора некоторых людей. В то время каждый наблюдал за другом своим, какому Богу он молится, и предавал на смерть брат брата, отец сына и сын отца. Никто не скрывал ближнего своего, если замечал, что он молится Христу. Они тотчас же пошли к царю и сказали: «Царь, живи вовек! Ты призываешь издалека христиан, убеждая приносить жертву, а между тем находящиеся около тебя пренебрегают твоей царской властью и, не слушая твои повеления, нарушают их, держась христианской веры». Разгневанный царь спросил, кто именно противится его повелениям. Доносчики сказали: «Максимилиан, сын городского правителя, и 6 других отроков, сыновей знатных ефесских граждан, все они уже имеют значительные военные чины». Царь тотчас же велел схватить их, заковать в цепи и привести к себе. Святые отроки скоро были приведены к царю, с глазами еще не обсохшими от слез и со следами праха на голове. Взглянув на них, мучитель сказал: «Почему вы не явились вместе с нами на праздник в честь богов, которым поклоняется вся вселенная? Пойдите теперь и, подобно другим, принесите богам должную жертву». Святый Максимилиан отвечал: «Мы исповедуем единого Бога и Царя Небесного, своею славою, наполнившего небо и землю. Ему каждый час приносим духовную жертву веры и молитвы. Идолам же вашим, чтобы не осквернить душ наших, мы не принесем жертв, состоящих же их сожжения животных, сопровождаемого смрадом и дымом». После такого ответа царь велел отнять у юноши их воинские пояса, знак занимаемого ими высокого положения. «Вы недостойны, — сказал он, — служить в войске царя, ибо не повинуетесь ни ему, ни богам». Однако, видя красоту и молодость их, царь жалился над ними и сказал: «Было бы безжалостно сейчас же передать мукам столь молодых, поэтому, прекрасные юноши, я даю вам время для размышлений, чтобы вы образумились, принесли жертву богам и таким образом сохранили себе жизнь». Затем он приказал снять с них цепи и освободить их до назначенного времени, а сам удалился в другой город, намереваясь опять возвратиться в Ефес. Святые же отроки, следуя учению Христову, дарованное им царем свободное время, употребляли на добрые дела. Взяв в доме родителей своих золото и серебро, они раздавали его тайно и открыто нищим. Вместе с тем они совещались между собой, говоря: «Удалимся на время из города, пока в него не возвратится царь. Уйдем в ту большую пещеру, которая находится в горе на восток от города, и там, пребывая в безмолвии, усердно помолимся Господу о даровании нам крепости при предстоящем исповедании Его святого имени, чтобы мы могли, безбоязненно явившись к мучителю, мужественно перенести страдания и получить от владыки нашего Христа, уготованный верным рабам, неувидаемый венец славы». Так, сговорившись между собой, они отправились к восточной горе, известной под именем Ахвон, захватив с собою столько серебра, сколько нужно было для покупки пищи на несколько дней. Придя в находившуюся в горе пещеру, они пробыли в ней довольно продолжительное время, непрестанно славя Бога и молясь о спасении своих душ. Хождение в горы для покупки нужного было поручено святому Иоамфлиху, как самому младшему. Святый Иоамфлих, весьма разумный отрок, отправляясь в город, переменял свои одежды на рубище, чтобы его не узнали. Из захваченных собой денег он отделял часть для раздачи нищим, а на остальные покупал пищу. В одно из таких посещений города святый Иоамфлих, скрывая свое имя, разузнал, когда именно скоро ли возвращается, царь. Спустя достаточное время святый Иоамфлих под видом нищего снова пришел в город и сам увидел шествие возвратившегося с пути царя и слышал оповещенное в городе его повеление, чтобы все городоначальники и военачальники на следующее утро приготовились для принесения жертв богам, столь ревностный язычник был царь. Кроме того, и ангел их услышал, что царь велел отыскать и их, отпущенных на время, чтобы они вместе с другими гражданами в его присутствии принесли жертву идолам. Испуганный Иоанн Фалих, захватив немного хлеба, поспешил к братьям в пещеру. Здесь он рассказал им все, что видел и слышал, сообщил также и о том, что их уже ищут для принесения жертв. Эти известия привели их в страх. Пав на землю с плачем и стенаниями, они молились Богу, поручая себя Его покровительству и милосердию. Восстав от молитвы, святый Иоанн Фалих приготовил трапезу, состоявшуюся из небольшого количества принесенного хлеба. Был уже вечер, и солнце заходило, севшие святые отроки подкрепили себя пищей, ожидая предстоящих мучений. Окончив скудную трапезу, они беседовали между собою, одобряя и поощряя друг друга к мужественному перенесению страданию за Христа. Во время этой душеспасительной беседы их стало клонить ко сну от сердечной печали, отяжелели их очи их. Милостивый же и человеколюбивый Господь, всегда пекущийся о церкви своей и верных рабах своих, повелел семи святым отрокам уснуть дивным и необычайным сном, желая в будущем явить дивное чудо и уверить сомневающихся относительно воскресения мертвых. Святые уснули сном смертным, души же их хранились в руце Божие, а тела лежали нетленными и неизменными, как у спящих. Утром царь приказал отыскать семь благородных отроков и после тщетных поисков сказал вельможам: «Я жалею юношей, потому что они были из знатного рода и отличались красотою. Думаю, что они, боясь гнева нашего, убежали куда-нибудь и скрываются, хотя по милосердию своему мы готовы щадить тех, которые, покаявшись, опять обращаются к богам». Вельможи отвечали на это: «Не печалься, царь, об этих юношах, противившихся тебе и богам. Мы слышали, что они не только не покаялись, но сделались еще злейшими хулителями богов, раздав городским нищим множество золота и серебра, они бесследно исчезли. Если позволишь, то можем призвать родителей их и пытками заставить открыть место, где находятся сыновья». Царь немедленно приказал призвать родителей святых отроков и сказал им: «Скажите, неутаиваемые, где ваши, опозорившие мое царство, сыновья? Вместо них я велю погубить вас, ведь вы дали им золото и серебро и отослали куда-то, чтобы они не явились пред лицом нашим». Родители отвечали: «Прибегаем к твоему милосердию, царь, выслушай нас без гнева. Мы не замышляем козни против твоего царства, никогда не нарушаем твои повеления и постоянно приносим жертвы богам. За что же нам грозишь смертью? Если же сыновья наши развратились, то не мы учили их этому. Мы не давали им золота и серебра, они сами тайно взяли его и, раздав неимущим, убежали и скрылись до дошедшего до нас ухом великой пещеры гори Ахвон. Прошло уже много дней, а они не возвращаются. Не знаем, живы ли они там или нет». Царь, выслушав, отпустил родителей, а потом велел завалить каменями вход в пещеру, говоря: «Так как они не покаялись и не обратились к богам и не явились ко мне, то пусть отныне не видят более лица человеческого и погибнут от голода и жажды в заваленной камнями пещере». Царь и жители Ефеса думали, что отроки еще живы, не зная, что они отошли уже ко Господу. В то время, когда заделывали вход в пещеру, два царских постельничных, Феодор и Руфин, тайные христиане, описали на двух оловянных дощечках страдания семи святых отроков, сообщив имена их. Потом они вложили эти дощечки в медный ящичек и поставили последние среди камней, положенных в пещерном ходе. Если, думали они, Господь посетит рабов своих до своего славного пришествия, и пещера когда-нибудь будет открыта, и найдены будут тела святых, тогда по нашему описанию узнают об именах и делах, и поймут, что и эти тела, тела мучеников, умерших в загражденной пещере за исповедание Христа». Так был завален вход в пещеру, причем на него была навешена печать. Вскоре после этого умер нечестивый Декий. После него было многие других нечестивых царей, также гнавших Церковь Божию, пока с Константина Великого не наступило время христианских царей. В дни благочестивого царя Феодосия младшего, когда прошло уже довольно продолжительное время со смерти Константина Великого, появились еретики, отрицавшие воскресение мертвых, хотя Господь Иисус Христос и предал об этом церкви свое ясное, уничтожающее всякое сомнение учение. И однако многие усомнились, и не только миряне, но даже некоторые епископы сделались последователями ереси. Со стороны уклонившихся в ересь вельмож и епископов из последних особенно выделялся епископ Егинский Феодор. Возникло сильное гонение на православных. Одни из еретиков говорили, что за гробом люди не могут рассчитывать на воздаяние, ибо по смерти уничтожается не только тело, но и душа. Другие же утверждали, что души будут иметь свое воздаяние. Одни тело исцелеют, погибнут. Как могут, говорили они, восстать эти тела спустя целые тысячелетия, когда нет уже и самого праха их? Так умствовали еретики в своем нечестии, забывая слова Христова в Евангелии. «Мертвые услышат глас Сына Божия, и услышавшие оживут». Забыли и написанное у пророка Даниила. «Многие от спящих в земле персте восстанут, сии в жизни вечную, а иные в укоризну и в стыдение вечное». И пророка Иезекииля, говорящего от лица Божия, «Сия затверзу гробы ваши, изведу вы из гробов ваших, люди мои». Не помня этого, учение Священного Писания, еретики производили большие смуты в Церкви Божией. Они доставляли царю Феодосию сильную печаль. Он усердно в посте и слезах молился Богу, чтобы он, Творец всего, избавил от пагубной ереси Церковь свою. Милостивый Господь, не хотя, чтобы кто-нибудь, заблуждаясь в истинных веры, погиб, услышал молитву царя и слезные стенания многих верных, и явно открыл тайну ожидаемого воскресения мертвых и вечной жизни. По действию божественного промысла произошло следующее. Некоторый муж по имени Адори, владетель горы Охвон, где в загражденной пещере пребывали спящие отроки, имея на горе свободное место, захотел там сделать ограду для овец. При ее постройке рабы брали камни, которыми был завален вход в пещеру, совершенно не предполагая, что в горе находится пещера. Они думали, что камни составляют естественную часть горы. Отсекая камни и унося их на место работы, они образовали в устье пещеры отверстие, которое мог свободно пролезть в обег. В это время Господь наш Иисус Христос, Владыка жизни и смерти, воздвигший некогда четверодневного Лазаря, воздвиг уже много лет спавших, и семь святых отроков по его божественному повелению святые мученики воскресли, как бы пробудившись от сна. Восстав они прежде всего вознесли утреннее словословие Господу, после чего по обычаю приветствовали друг друга. Им казалось, что они пробудились от обыкновенного ночного сна, потому что ничто не указывало им на пробуждение от смерти. Одежды на них были совершенно неповреждены, внешний вид нисколько не изменился. По-прежнему они цвели здоровьем и красотою. Все невольно проводили святых отроков мысли, что они вчера уснули, а теперь утром пробудились. Вступив в беседу между собою, они с печалью вспоминали о гонении на христиан и о том, что им надлежит отправиться в город по приказанию царя, повелевшему приносить жертвы идолам. Они были уверены, что деки ищет их для мучения. Обратившись ко святому Иоамфлиху, они попросили его снова рассказать, что он слышал в городе. Святый Иоамфлих отвечал: «Что сказал вам вчера, то скажу и сегодня. Царь велел в нынешний день всем гражданам быть готовым для жертвоприношения, велел вместе с тем искать и нас, чтобы мы вместе со всеми на его глазах поклонились идолам, а если не сделаем этого, то он предаст нас мукам». Тогда святый Максимилиан сказал, обращаясь ко всем: «Братья, выйдем и явимся безбоязненно пред Декием. Долго ли будем сидеть здесь, подобно малодушным? И зайдем и без страха пред царем земным исповедуем царя небесного, истинного Бога, Господа нашего Иисуса Христа, и за славу Его святого имени прольем свою кровь, положим души наши, не будем бояться мучителей и мук смертных, они не могут лишить нас жизни вечной, которой мы ожидаем по вере во Иисуса Христа». Ты же, брат Иоамфлих, озаботься приготовлением для нас в обычное время пищи, возьми серебряник, иди в город, там купи хлеба в большем, чем вчера, количестве. Ты вчера принес мало, и мы голодны теперь. Узнай, что приказал относительно нас деки, и возвращайся поскорее, чтобы, подкрепившись пищей, мы могли по собственной воле выйти отсюда и предать самих себя на мучение». Святый Иоамфлих взял серебряник и отправился в город. Было очень рано, только что начало расцветать. Выходя из пещеры, святый Иоамфлих, к удивлению своему, увидел камни. «Что это значит?» — подумал он. «Когда они положены? Вчерашний день их здесь не было». Спустившись с горы, он шел со страхом, опасаясь войти в город, где его могли узнать и свести к царю. Приблизившись к городским воротам, святый Иоамфлих с великим изумлением заметил на них честный крест, прекрасные художественные работы, и всюду, куда он не обращал взоры свои, везде с тем же изумлением замечал другие здания, жилища и стены. Святый Иоамфлих пошел к другим воротам города, и там, в недоумении, увидел изображение честного креста, поставленное на стене. Он обошел все ворота города и везде видел святые кресты. Он недоумение святый Иоамфлих близок был к безумию. Возвратившись опять первым воротам, он думал, что же это за значит. Вчера нигде не было изображения честного креста, кроме тех, которые тайно хранились у верных, а теперь они открыто поставлены на воротах и стенах города. Вижу ли я их на самом деле, или мне только кажется? Не во сне ли я? Ободрившись, он вошел в город. Пройдя немного, святый Иоамфлих услышал, что многие клянутся именем Христовым. Он пришел в ужас, размышляя: «Вчера никто не смел открыто произнести имя Христова, теперь же я слышу его из многих уст. По-видимому, что это не Ефес, а какой-то другой город, при этом и здания другие, и на людях совершенно иные одежды». Продолжая путь свой, он спросил одного человека: «Как называется этот город?» «Ефес», — отвечал тот. Святый Иоамфлих не поверил и по-прежнему думал: «Без сомнения, я попал в какой-то другой город. Нужно скорее купить хлеба и поторопиться выйти из города, чтобы окончательно не заблудиться». Приблизившись к продавцу хлебов, он вынул серебряник и отдал ему для уплаты за хлеб и остановился, ожидая покупку и сдачи. Серебряник был очень велик, имел на себе надпись и изображение древнейших царей. Продавец взял серебряник и показал его другому, тот подал третьему, а это четвертому. Подошли и другие, присутствовавшие при этом. Глядя на серебряник, все удивлялись его древности и, осматривая святого и Амвлиха, говорили на ухо друг другу: «Наверное, этот отрок нашел какое-нибудь спрятанное в дни глубокой древности сокровище». Святый Иоамлих, заметив их шепот, испугался, думая, что его узнали, и сговариваются о том, чтобы его схватить и представить царю Декию. «Прошу вас, — сказал он, — возьмите себе серебряник, я не хочу с него сдачи». Но окружавшие схватили святого Иоамлиха и, удерживая, говорили: «Открой нам, откуда ты и каким образом нашел сокровище времен древних царей. Удели нам часть, и мы не скажем о тебе. А если ты не согласишься разделить его вместе с нами, мы предадим тебя судье». Слыша это, святый Иоамлих удивлялся и, недоумевая, молчал. Они же продолжали: «Нельзя уже утаить это сокровище. Где оно? Скажи, лучше по собственной воле, пока не заставит этого сделать пытки». Святый Иоамлих не знал, что им сказать, и молчал подобно немому. Тогда мужи сняли с него пояс и, одев ему на шею, держали его среди торговой площади. Среди народа разнесся слух, что схвачен какой-то отрок, нашедший сокровище. Святого Иоамлиха окружила большая толпа, все смотрели на лицо его и говоря: «Он не здешний, мы раньше никогда не видели его». Святый же Иоамлих, хотя и желал сказать, что он не нашел никакого сокровища, но от сильного изумления не мог сказать ни одного слова. Он глядел на толпу, стараясь найти кого-нибудь из знакомых или кого-нибудь из домашних, отца, матери или раба. Никого не находя и не узнавая, он пришел еще в большее удивление. Вчера его все знали, как сына знатного человека, а сегодня не только никто его не узнает, но и сам он не находит никого из знакомых. Распространившийся по городу слух о взятии святого Иоамлиха дошел до начальника города и епископа Стефана. По Божьему усмотрению, оба они в это время находились вместе и вели между собой беседу. Оба они велели привести к ним себе юношу, захваченного со серебряником. Во время пути святый Иоамлих думал, что его ведут к царю Декию, и еще прилежнее глядел в народ, надеясь увидеть кого-нибудь из знакомых, но все ожидания его были напрасны, все ожидания его были напрасны. Когда его привели к начальнику города и епископу, то они взяли серебряник и, рассматривая его, дивились, так как он относился ко времени очень древних царей. Потом начальник города спросил святого Иоамлиха: «Где найденное тобою сокровище? Конечно, ты оттуда взял этот серебряник». «Я не знаю никакого сокровища», — отвечал святый Иоамлих. «Мне одно лишь известно, что он взят мною у моих родителей и ничем не отличается от обычных, употребляемых в этом городе серебряников. Я удивляюсь и недоумеваю, что такое со мной делается». «Откуда ты?» — спросил градоначальник. Святый отвечал: «Думаю, что из этого города». Градоначальник сказал на это: «Чей ты сын? Находится ли здесь кто-нибудь из знающих тебя? Тогда он пусть приведет и засвидетельствует справедливость твоих слов, и мы отпустим тебя». Святый Иоамлих назвал по имени отца, мать, деда, братьев и других родственников. Никто не знал их. «Ты говоришь неправду», — возразил градоначальник, — «называешь какие-то странные, необычайные имена, каких мы никогда и не слышали». Святый отрок в недоумении молчал, опустив голову. Одни из присутствующих говорили: «Он юродивый». «Нет, он лишь притворяется таким, чтобы избегнуть беды», — отвечали другие. Градоначальник с гневом начал угрожать святому Иоамлиху: Как мы можем верить тебе, когда ты говоришь, что этот серебряник ты взял из числа других, употребляемых твоими родителями? Ведь на нем изображение и надпись древнего царя Гекия, по смерти которого прошло уже много лет, и серебряник совсем не похож на те, какие ходят ныне. Неужели родители твои так стары, что помнят царя Гекия и имеют его серебряники? Ты еще молод, не имеешь 30 лет, и хочешь своим коварством обмануть старцев и мудрецов ефесских? Я тебя брошу в темницу, подвергну наказанию и не отпущу до тех пор, пока ты не скажешь правды, не откроешь, где найдено тобою сокровище». Во время этой речи градоначальника святый Иамблих с одной стороны убоялся его угроз, а с другой удивился при словах, что Гекий был в древнее время. Упав на колено, он сказал: «Молю вас, господи мои, оставьте мне на то, о чем я вас прошу, а я сам расскажу вам все без принуждения. Царь Гекий находится ли в городе? Он жив ли или нет?» Епископ отвечал ему: «В настоящее время, сын мой, в этой стране нет царя по имени Гекия. Прежние годы, во времена древние, действительно был такой царь. Теперь царствует благочестивый Феодосий». Тогда святый Иамблих сказал: «Молю вас, пойдемте со мной, я покажу вам в пещере горы Ахвон своих друзей, от которых убедитесь в справедливости сказанного мною. Мы действительно, убегая от Гекия, несколько дней тому назад удалились отсюда и скрылись в той пещере. Гекия я вчера видел, когда он входил в Ефес. Теперь же я не знаю, Ефес это или какой другой город». Епископ, размышляя, говорил себе: «Бог хочет открыть через этого юношу какую-то тайну. Идем с ним», — обратился он к градоначальнику, — «и посмотрим, что-то чудесное имеет совершиться». Поднявшись, епископ и градоначальник пошли с юношею. За ними последовали все городские власти и множество народа. Когда шествие достигло до горы, святый Иамблих первый вошел в пещеру, а епископ, следуя за ним с остальными, нашел при входе и в пещеру между двумя камнями медный ящичек с двумя серебряными печатями. Открывший пред всеми ящичек, епископ и градоначальник нашли в нем две оловянные дощечки, в которой было написано, что 7 святых отроков, Максимилиан, сын городского начальника, Иамблих, Мартиниан, Иван, Дионисий, Эксакустадиан и Антонин бежали от царя Гекия и скрылись в этой пещере. По велениям же Гекия вход в пещеру был завален каменями, и святые отроки умерли в ней мученической смертью за Христа. После этого чтения все пришли в изумление и громко прославляли Бога. Войдя в пещеру, они нашли святых отроков, цветущих красотою. Лица их выражали радость и сияли светом благодати Божией. Епископ, градоначальник и народ припали к ногам святых отроков, воздавая хвалу Богу, сподобившему их увидеть столь славное чудо. Святые отроки рассказали им все о себе, о Гекии, каково было при нем гонение на христиан. Тотчас епископ и градоначальник послали письмо благоверному царю Феодосию, прося его прислать честных мужей, чтобы видеть чудо, явленное Господом его царствование. Ибо писали они: «В наши дни показал Господь в воскресение тел святых отроков образ будущего всеобщего воскресения не только души, но и тела». Царь Феодосий, получив известие, пришел в сильную радость, и тотчас в сопровождении вельмож и множества народа поспешил из Константинополя в Ефес, где был встречен торжественно, как подобало его высокому положению. Епископ, градоначальник и другие городские власти повели царя в пещеру. Когда Феодосий прикникнув внутрь пещеры, увидев подобных ангелам святых отроков, то пал к ногам их, они же, простершие руки, подняли его с земли. Восстав царь с любовью, обнял святых отроков и, лобызая их, не мог воздержаться от слез. Потом, севши против них на земле, он с умилением глядел на них и славил Бога. «Господа мои, — говорил он, — в лице вашем я вижу самого царя и владыку моего Христа, некогда воздвигшего Лазаря из гроба. Ныне он и вас воздвиг своим всесильным словом, чтобы явно возвестить нам о грядущем воскресении мертвых, когда находящиеся в гробах, услышав глас Сына Божьего, оживут, и изыдут из них нетленны. Святый Максимилиан сказал царю: «Отныне царство твое за твердость веры твоей будет несокрушимо. Иисус Христос, Сын Бога живаго, сохранит его во имя святое свое от всякого зла. Верь, что ради тебя Господь воскресил нас прежде дня всеобщего воскресения». Во время довольно продолжительной беседы святые отроки говорили царю и много других душеспасительных истин, а царь с епископом, вельможами и народом внимал их с радостью духовную. Греческий описатель церковных событий Никифор Калист прибавляет, что царь в течение недели каждый день разделял с ними трапезу и служил им. После этих собеседований святые отроки на глазах у всех, наслаждавшихся их лицезрением, опять склонили головы на землю и уснули по Божьему повелению смертным сном. Сильно плакал царь над ними, и все присутствующие не могли удержаться от слез. Царь велел приготовить из серебра и золота 7 гробниц, чтобы положить в них тела святых отроков. В ту же ночь они явились во сне царю, повелевая ему не трогать их, но оставить почивать на земле, как они почивали прежде. На месте успения святых отроков собрался сон святителей, которые, сотворив светлый праздник, достойно почтили святых мучеников. Царь же раздал щедрую милостыню нищим и убогим той страны, отпустил на свободу находившихся в темницах, после чего с радостью возвратился в Царьград. Слави Христа Бога нашего, ему же и от нас грешных да будет честь и слава со Отцем и Святым Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Тропарь святым, видя веры чудеса в пещере, яко в чертозе царском святие сидим отрицы прибыша, и умроша без тли, и помнозик временем восставши яко от сна, во уверение воскресения всех человеков тем молитвами, тех молитвами, Христе Боже, помилуй нас и кондакт. Мира сущие, тленное презревшее, и нетленные дары приемшие, умершие, кроме тления прибыша, тем же восстают по многих летях все погребшие лютых неверия. Я же во хваление дни свернее, восхваляющий Христа воспоим. Также сегодня день память преподобномученицы Евдокии, пострадавшей в Персии при запоре около 362 года, 364 года. Также в тот день, в этот день, память святого мученика Елеферия, служившего постельничным кувикуварием при дворе Максимианы и по его повелению за Христа мечом усеченного. Конец дня, и Богу нашему слава!